Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Сегодня исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Кондолиза Райс и Дональд Рамсфельд совершили визит в Багдад. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, выступая на траурном митинге в Чернобыле.
Смотря на ваши лица, я вспоминаю украинских героев, которые погибли 20 лет назад во имя нашего спасения и нашего будущего. Я убежден, что их подвиг навечно останется частью нашей жизни.
Сказал Виктор Ющенко. В Минске сегодня проходит акция оппозиции «Чернобыльский шлях», приуроченная к 20-й годовщине аварии на АЭС. В Пятигорске открыты две мемориальные стелы с именами жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
60 имен пятигорчан, жертв радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, увековечены в мраморе по инициативе городского отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль». Более 1000 человек собрались на митинг, чтобы почтить память соотечественников, погибших в результате техногенной катастрофы.
Сегодня мы для этого и собрались, чтобы почтить память тех людей, кто не пожалел своей жизни и сделал все, чтобы свести на минимум последствия этой страшной техногенной катастрофы.
В траурном митинге участвовали представители администрации, священнослужители, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, их жены и дети.
Мне пришлось 6 лет биться для того, чтобы мне установили инвалида второй группы. Там все было под запретом. А если не мы, то кто?
Сегодня в Ставропольском крае проживают свыше 4000 граждан, подвергшихся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 900 из них признаны инвалидами. Только за минувший год свыше 200 судебных исков было предъявлено ими в защиту своих прав. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Такое поручение Путин дал главе компании «Транснефть» Семену Вайнштоку на совещании с главами сибирских регионов в Томске.
Если есть хоть ничтожная доля, малейшая доля опасности загрязнения Байкала, то мы, думая о будущих поколениях, должны сделать все, чтобы эту опасность не минимизировать, а исключить. А это значит, что трубопроводная система, о которой мы говорим, должна пройти за линией водозабора. Севернее линии водозабора озера Байкал.
Сказал Владимир Путин. Согласно прежнему плану, трубу предполагалось проложить в 800 метрах от уникального озера, что вызвало бурные протесты экологов и общественности по всей стране. Теперь строительство может быть перенесено более чем на 40 километров от Байкала.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде находятся госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфельд. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства, говорит Дональд Рамсфельд.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Рамсфельд отметил также, что масштабы будущего сокращения сил коалиции в Ираке напрямую зависят от того, как будет действовать новый кабинет. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. По данным египетских сил безопасности, ранены двое миротворцев и двое египетских полицейских. Третье нападение было совершено на полицейский блокпост в провинции Аш-Шаркия на востоке Египта. По одним данным, никто не пострадал, по другим есть несколько раненых. Взрывы произошли через два дня после серии терактов на египетском курорте Дахаб, жертвами которых стали более 20 человек. В Алма-Ате в среду милиция разогнала митинг в память об убитом оппозиционере Алтанбеке Сарсенбаеве. Задержаны родственники политика. С подробностями наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов.
Задержано и доставлено в Бостандыкское районное отделение полиции Алма-Аты около 20 человек. Это в основном родственники одного из лидеров оппозиции, недавно погибшего Алтынбека Сарсенбаева, а также журналисты и просто случайные прохожие, оказавшиеся в момент акции протеста на площади Республики. Мероприятие же называлось «Акция молчаливого гражданского протеста», во время которой родственники Сарсенбаева выражали свое несогласие с действиями Министерства внутренних дел, которое, по их мнению, ведет следствие об убийстве политика необъективно и отказывается допросить ряд очень важных свидетелей. При этом участники намеревались простоять около получаса возле монумента независимости, не мешая, как они заявили, уличному и пешеходному движению. Сотрудники правоохранительных органов применили силу и задержали всех, оказавшихся в данном месте, и активистов, и наблюдателей. По сообщению оппозиции, полицейские при этом грубо с помощью дубинок заталкивали задержанных в автобусы. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Новым пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программ телерадиоканала Fox News. Его представил сегодня прессе сам президент США Джордж Буш.
Я уверен, что Тони Сноу совершенно замечательное приобретение для Белого дома. Я уверен, что он будет помогать вам в работе. Моя задача – принимать решения, а его – объяснять эти решения представителям прессы и американскому народу.
Сказал Джордж Буш. Тони Сноу 50 лет. В свое время он писал речи для другого американского президента Джорджа Буша-старшего. В завершении выпуска еще раз вернемся к темам основных новостей. Сегодня исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Кондолиза Райс и Дональд Рамсфельд совершили визит в Багдад. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина, Россия и Белоруссия вспоминают 20-летие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Беспорядки в Дагестане, стихийные социальные протесты или спланированные политические выступления. Российско-германский саммит в Томске. Какие коррективы внесет Ангела Меркель в российскую стратегию своего предшественника? По каким причинам Владимир Путин принял решение о переносе маршрута сибирского нефтепровода? Такие вопросы поставила перед нами среда, 26 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня 20-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Минске традиционно в день Чернобыльской катастрофы проходит акция оппозиции под названием «Чернобыльский шлях», и сегодняшний день не исключение. За этой демонстрацией следит корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Игорь, добрый вечер. Где вы находитесь? Что происходит вокруг вас?
Добрый вечер. Нахожусь я возле Академии наук, это в самом центре Минска, и здесь проходит ежегодная акция оппозиции, приуроченная к очередной годовщине Чернобыльской катастрофы. Официально митинг разрешен Минским городским исполкомом, хотя ранее митинг планировался на Октябрьской площади, где стоял палаточный городок оппозиции, и о чем была распространена соответствующая информация. Правда, накануне Александр Меленкевич сообщил, что встретит своих сторонников, которые не знают об изменениях на Октябрьской площади, и таким образом, что и печалило многих представителей демократического движения, у Чернобыльского шляха оказались даже не два, а три места сбора. Достаточно многочисленная консервативно-христианская партия «Белорусский народный фронт» в это же время как раз проводит митинг в урочище Куропаты под Минском. И буквально минут 5-7 тому назад Александр Меленкевич действительно с большим количеством своих сторонников прибыл сюда, к Академии наук с Октябрьской площади. Что касается количества, можно сказать, что порядка 5000 человек сейчас стоят и скандируют лозунги «Живи Беларусь», и люди постоянно подтягиваются.
Игорь, известно, что политическая ситуация в Беларуси непростая, особенно после недавних президентских выборов. Вот тут случилась эта годовщина Чернобыльской трагедии. В какой степени люди, собравшиеся на площади, действительно вспоминают о трагедии Чернобыля, а в какой это акция против белорусских властей?
Дело в том, что это традиционная акция «Чернобыльский шлях». Она проводится еще с советских времен, с 1989 года. И постепенно она превратилась в акцию более политического плана, нежели действительно поднимаются чернобыльские вопросы. Потому что до 1995 года «Чернобыльский шлях» проводился на государственном уровне, где действительно можно было заострить чернобыльские проблемы. Однако как раз в середине 90-х Александр Лукашенко, фактически сделал «Чернобыльский шлях» вне закона, и тогда люди стали выходить под политическими лозунгами. Хотя сегодня действительно будет принята резолюция по чернобыльской проблеме. Оргкомитет накануне распространил специальное заявление, где говорится, что чернобыльская катастрофа затронула каждого жителя Беларуси и четверть республики, где живет 1 840 000 человек, загрязнена радионуклидами. На сильно зараженных территориях от 15 до 40 кюри живет 140 тысяч человек. И в этой связи оргкомитет требует, я еще раз повторяю, что резолюция будет принята сегодня на митинге, но пункты буквально следующие. Отселить людей из загрязненных территорий, обеспечить инвалидов Чернобыля лекарствами и лечением, вернуть льготы ликвидаторам, прекратить производство продуктов на загрязненных территориях и прекратить принудительное распределение студентов. Возможно, сегодня именно эти все пункты будут приняты.
Игорь, эта акция оппозиции разрешена Минским горосполкомом. Вы сказали об этом. Есть ли какое-то присутствие милиции? Какова вероятность того, что все может окончиться столкновениями, как это было недавно, или силовой акцией милиции, как это было несколько недель назад после выборов президента Беларуси?
Акция действительно разрешена, но буквально вчера городская милиция предупредила, если на Октябрьской площади 26 апреля появится кто-нибудь из лидеров оппозиции, то они будут арестованы. Последнее событие показывает, что все благополучно вернулись с площади, пока никого не арестовали, но ряд оппозиционных активистов были задержаны еще до Чернобыльского шляха утром. Буквально несколько фамилий. Это один из лидеров движения «Зубр» Евгений Афнагель, молодежный лидер Алексей Шедловский, задержан активисты в Гродно, Бобруйске, Солигорске. Это те люди, которые выехали уже из этих городов Минск, но так сюда и не доехали.
Скажите, Игорь, а представители белорусских властей каким-то образом вспоминают о годовщине Чернобыля? Что-то сам Лукашенко говорил по этому поводу?
Александр Лукашенко традиционно 25-26 апреля совершает поездки по чернобыльским регионам. Это стало уже у него позицией, начиная с 96-го года. Но позиция властей такова, что чернобыльская катастрофа, ее размеры преувеличены. Поэтому Александр Лукашенко выступает сторонником того, чтобы земли, пострадавшие в результате чернобыльской аварии, вновь запускались в сельхозоборот, чтобы туда вновь возвращались люди. И буквально сегодня он с поездкой в Брагинском районе, это наиболее пострадавший район Беларуси, Александр Лукашенко опять высказался за то, чтобы развивать сельхозпроизводство в этих регионах, чтобы сюда возвращались люди. То есть мнение Александра Лукашенко совершенно противоположное той позиции, которую высказывает оппозиция.
Игорь Корней, корреспондент «Радио Свобода» в Минске, рассказал о том, как проходит акция протеста белорусской оппозиции «Чернобыльский шлях». Главный удар Чернобыля приняла на себя Украина. Там политическая ситуация сейчас не так горяча, как в Белоруссии. На Украине от аварии пострадало более 3 миллионов человек. Свои дома вынуждены были оставить около 135 тысяч жителей 30-километровой зоны вокруг реактора. В выпуске новостей вы слышали заявление президента Украины Ющенко и короткий рассказ о том, как проходила церемония поминовения погибших и пострадавших в Киеве и других городах республики. А сейчас в завершение серии специальных репортажей корреспондентов «Свободы» из зоны, пораженной Чернобыльской катастрофой. Репортаж из Припяти корреспондента нашего радио на Украине Владимира Ивахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. 20 лет назад это был первый теплый и солнечный день холодной весны. Большинство жителей 50-тысячного города энергетиков, не догадываясь об опасности, провели этот день на свежем воздухе. Утром о произошедшей аварии не знал и Алексей Бреус. В то время один из операторов взорвавшегося 4-го энергоблока.
Во время аварии я спал в своей квартире. Утром Мне нужно было выходить на работу. Мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Я вышел, пошел на автобус. Мне никто ничего не говорил, не знал. Не глянул в окно, хотя из окна видно хорошо станцию. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок. Подумалось о том, что это братская могила. Такие сильные разрушения были. И было непонятно, зачем нас туда вообще привезли.
В течение долгих часов Алексей вместе со своими коллегами закачивал воду в эпицентр разрушенного реактора. За первые 3 дня после аварии он получил дозу облучения 120 БР. Это в 60 раз превышает разрешенную годовую дозу для атомщиков. Алексею Бреусу тогда было 27. Ему чудом удалось избежать лучевой болезни. Виновными в трагедии были объявлены руководители и старший персонал станции. Впрочем, многие, как и Алексей, убеждены, что причины этой катастрофы связаны с просчетами при проектировании реактора.
Те, кто этим занимается, они давно знают. Может быть, не все из них до конца честны, чтобы признаться, что окончательно и бесповоротно признаться, что главная причина – это недостатки реактора. По сути, операторы получили в свое распоряжение реактор без тормозов. Даже хуже того, когда оператор нажал кнопку аварийной защиты реактора, собственно, это тормоз, который должен остановить реактор, вот после нажатия этой кнопки реактор взорвался. Оказалось, что расследование причин было поручено, естественно, тем разработчикам, проектантам, которые занимались реактором, которые проектировали. Естественно, они возникло желание переложить вину на кого-то другого, и вот этим стрелочником оказался персонал.
Припять после аварии была накрыта мощным облаком радиоактивных выбросов. Эвакуация населения началась только спустя 3 суток. Алексей Бреус отчетливо помнит свою первую встречу с опустевшим городом.
Самый первый раз после аварии, когда я въезжал через колючую проволоку в Припять, это был август 1986 года, честно говоря, выступали слезы. Но потом я часто бывал, привык, как-то это уже притерлось, притупилось ощущение. И спокойно приезжаю, привожу знакомых, рассказываю, вожу по квартирам, по всяким достопримечательностям.
Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. На стенах сохранились коммунистические лозунги и плакаты о перестройке. На улицах и внутри зданий все напоминает о 80-х. До конца нынешнего столетия, возможно, сама природа сравняет с землей уже не существующий на современных картах город, говорит академик Национальной академии наук Украины Вячеслав Шестопалов.
Комплексных проектов, которые бы определяли стратегию взаимодействия с такими вот городами, как Припять, пока еще нет. То есть идут споры о том, что надо делать. Надо ли разрушить это все, захоронить то, что наиболее радиоактивно, или дать природе самой разобраться с этим заброшенным городом. Учитывая, что эта территория будет закрыта на многие-многие десятки лет, именно район Припяти, то тут, конечно, может быть и такой вариант.
Дороги Припяти местами покрыты мхом, на которых видны следы диких животных. Рослые деревья пробились сквозь асфальт дворов и спортивных площадок. Недалеко от центра города детский сад. В его дворике рядом с противогазами лежит игрушечный танк. Вряд ли может оставить кого-то равнодушным и другая картина. Брошенный у дверей безголовый плюшевый мишка. В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь по-прежнему продолжается. Здесь посменно трудятся и живут более 3000 вахтовиков. Это и персонал станции, охрана, лесники, пожарные. Евдокия Анатольевна работает здесь уже 19 лет бухгалтером в агентстве «Чернобыль Интеринформ».
Родилась в Белоруссии, недалеко отсюда. В принципе, что на здоровье не жалуюсь. За 19 лет вроде как ничего со мной такого и не произошло. И душа сюда лежит.
Евдокия Анатольевна получает в год дозу облучения примерно в 0,5 БР, что в 4 раза меньше предельно допустимого значения. Уровень радиации в этих местах не намного выше, чем за пределами зоны. В эти дни власти традиционно рапортуют о социальной помощи ликвидаторам аварии. Кортежи автомобилей с правительственными номерами направляются к Чернобыльской АЭС, а припятчане 26 апреля возлагают в Киеве цветы к мемориалу жертвам Чернобыля. В черную дату к этому памятному знаку приходят сотни людей. Однако с каждым годом бывших жителей Припяти среди них становится все меньше. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Москве члены организации Greenpeace России провели несанкционированную акцию протеста, приуроченную к годовщине Чернобыля. Молодые люди в желтых майках приковали себя к ограде храма Василия Блаженного на Красной площади. Почти все активисты Greenpeace и присутствовавшие на акции журналисты были задержаны сотрудниками охраны Кремля. С Красной площади корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
13 гринписовцев приковали себя цепями к ограде храма и сняли с себя куртки и кофты. Под ними были надеты желтые майки с символикой Greenpeace и буквами «Нет Чернобыля». Сразу после этого перед молодыми людьми выстроились ликвидаторы чернобыльской катастрофы и провели для журналистов небольшую пресс-конференцию. Говорит Владимир Чупров, руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России».
Сегодня Greenpeace России проводит эту акцию с тем, чтобы донести до высшего политического руководства России, что последствия, катастрофические последствия Чернобыля были, несмотря на то, что многие на международном уровне и, к сожалению, у нас в стране пытаются сказать, что Чернобыля не было. В этих условиях мы считаем, что аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов, а известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года, в условиях, когда правительство предало ликвидаторов, предало население, которое живет на загрязненных территориях. Сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе.
По информации экологов, уже 480 тысяч квадратных километров России загрязнены радиацией. Около 3 миллионов человек живут на загрязненных территориях. При этом доля атомной энергетики в общем энергобалансе России и мира составляет всего 5%, говорит председатель отделения «Союз Чернобыль» Валентин Куклев.
В условиях сегодняшнего нестабильного положения в мире человеческий фактор – это колоссальная возможность создать аварийные ситуации. И я думаю, что массовое развитие энергетики – это неправильно.
Через 7 минут после начала этой акции на площади появились сотрудники охраны Кремля. Сначала они попытались разделить гринписовцев и журналистов. Затем к прикованным молодым людям подошел военнослужащий с ножницами по металлу и разрезал цепи. Параллельно мужчины в гражданском из службы охраны Кремля окружали операторов, фотографов и журналистов. На площадь выехал милицейский фургон. Задержанных активистов Greenpeace сфотографировали и посадили в автомобиль. Активисты Greenpeace сразу же вывесили в окнах свои желтые майки. Автомобиль уехал, митинг автоматически завершился. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 20-летие чернобыльской катастрофы. Могла ли гласность сберечь жизни тысяч жертв? Насколько сегодня мы гарантированы от повторения страшного прошлого? На эти и другие вопросы ответит гость программы Сергей Цыпленков, исполнительный директор Greenpeace России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире нашего радио программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 26 апреля. В Дагестане идет расследование причин беспорядков в Докуспоринском районе. При разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации погиб один человек, несколько человек были ранены, четверо госпитализированы с ранениями. Прокуратура Дагестана вынесла постановление о задержании организаторов митинга. Задержаны 74 участника акции протеста. О причинах и последствиях этих неприятных событий корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Докуспоринский район расположен на юге Дагестана, в горной местности. Его населяют лезгины, один из крупных этносов республики. В горах нет промышленных предприятий. Главные источники существования – это земля и те бюджетные средства, которые присылают из Махачкалы. Жители района обвинили главу администрации Керимхана Абасова в нарушениях, касающихся обоих жизненно важных источников. Аналогичная ситуация недавно сложилась и в другом районе республики – Кунтур-Калинском. 3 недели назад здесь тоже вышли на акцию протеста люди, недовольные местной властью. Слово главному редактору газеты «Дагестанская жизнь» Наталье Паниной.
Как бы параллельно проходили две истории. В Кунтур-Калинском, так и в Докуспоринском районе жители районов недовольны были с главами администрации, требовали отставки и обвиняли чиновников как в хищении бюджетных средств, так и в незаконном распределении земельных участков. Вот земельный вопрос, они подтверждают, что главы администрации занимались продажей не местным жителям, а различного рода родственникам, друзьям, земельных участков, которые ранее принадлежали землям этих районов. В Кумтаркалинском районе там руководство среагировало моментально. И, в принципе, сейчас против главы администрации этого района Карачаева возбуждено уголовное дело по факту неправомерности его действий. Ну и там требования у жителей были одни и те же. Просто здесь с жертвами, а там, слава богу, администрацию разгромили, но обошлось без жертв.
Рассказывала главный редактор газеты «Дагестанская жизнь» Наталья Панина. На Куспаринском районе, согласно официальной информации, республиканские власти склонны обвинять организаторов и участников митинга. Уже задержаны 74 участника акции протеста. Прокуратура Дагестана вынесла постановление о задержании организаторов митинга. О событиях на Куспаринском районе рассказывает наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов.
Конфликтная ситуация в районе сложилась практически сразу после избрания Керимхана Аббасова главой муниципального образования в августе прошлого года. Уже в октябре в селении Усухчай состоялся многолюдный митинг с требованием его отставки. Противников и сторонников Аббасова тогда развел ОМОН с применением спецсредств, в том числе газа и резиновых пуль. С тех пор оппозиционно настроенные жители района не раз требовали от властей расследования деятельности главы муниципального образования. В частности, его обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств. Цена вопроса здесь 20 миллионов рублей. В марте нынешнего года по поручению Генерального прокурора России в районе работала комиссия из работников Республиканской прокуратуры и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Дагестана. По факту неправомочных действий администрации по использованию бюджетных средств и распределению земель возбуждено 4 уголовных дела. Это дало оппозиции повод собрать во вторник в Усухчае новый митинг. О месте и дате его проведения администрация была оповещена, в том числе и через средства массовой информации. Во вторник несколько сот жителей района собрались на центральной площади Усухчай, но там их уже ждал ОМОН. По приказу заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Исмаилова, милиционеры оттеснили митингующих за пределы села. Тогда участники акции протеста перекрыли дорогу республиканского значения, ведущую в Ахтынский и Эрутульский районы Дагестана. ОМОН получил приказ ее разблокировать, и это закончилось трагедией. Люди стали забрасывать милиционеров камнями и палками, те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. По информации пресс-службы МВД Дагестана, боевое оружие применялось только для предупредительных выстрелов в воздух. Тем не менее, 34-летний житель района Мурат Намбетов получил пулевое ранение и скончался по дороге в больницу. Еще 4 человека госпитализированы с огнестрельными ранениями, в том числе и боец ОМОН. Прокуратура республики возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Нами задержаны 16 активных зачинщиков беспорядков. Продолжается работа по задержанию еще 6, сообщил начальник районного ОВД Бихрам Акбаров. Фамилии предполагаемых организаторов акции протеста, названных в материале нашего корреспондента оппозиционерами местной власти, не разглашаются. Наблюдатели предполагают, что речь идет о братьях Примовых, Буньяме Аскерове, Фирудине Алхасове и Фихрудине Канберове. Некоторые из них баллотировались в парламент Дагестана в 2003 году от Докуспаринского района. В республике они известны как активисты лезгинского национального движения. По мнению главы администрации района Керимхана Аббасова, обида за проигрыш могла лежать в основе действий этих людей, когда они еще в октябре прошлого года организовали подобную акцию протеста. В середине февраля сего года в Дагестане был назначен новый глава республики. Аварец Алиев сменил Даргинца Магомедова. Жители республики ожидали заметных изменений. К акциям протеста люди стали прибегать, когда поняли, что кардинальных изменений пока ждать не приходится. Слово представителю Всероссийского гражданского конгресса Руслану Кутаеву. Недавно возглавляемая им группа ученых и общественных деятелей подготовила доклад о ситуации на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане.
Дагестан занимает одно из первых мест по коррупции на Северном Кавказе. Более того, в Дагестане системный кризис. Коррупционные действия, которые проходят на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, они являются следствием системного кризиса, который наступил на всем пространстве Северного Кавказа. Когда мы проводили исследования, аварцы по национальности всегда, и достаточно люди известные в Дагестане, говорили, что даргинские коррупционеры захватили власть в Дагестане, и что это даргинская мафия. Вследствие происшедших в последнее время событий, камуфлированная смена власти привела к тому, что те аварцы, которые, в принципе, считали, что это является кризисом, всего этого является из-за того, что коррумпированные даргинцы захватили власть, и теперь они убеждаются, что коррупция, она не имеет в Дагестане национального признака. Коррупция власти, и причем всех людей, кто находится вот в этой власти. Вот в Дагестане очень многие люди думали, что структурные изменения во власти могут привести к тому, что вот эти эти имеющиеся проблемы, имеющиеся серьезные упущения власти на местах, что они будут решены. И вот это то, что сейчас произошло, где компактно проживают лезгины, давно было предполагаемо и ожидаемо. Ну, люди думали, что с уходом Магомеда Али Магомедова новый человек изменит ситуацию. То есть они никак не хотели примириться с мыслью, что вот этот системный кризис будет так и продолжаться. Вот именно из-за этого сейчас и произошли события. Надо ожидать, что и в других районах сейчас будут подобные выступления, потому что повсеместно есть произвол коррумпированных чиновников в отношении людей. И люди уже совершенно четко увидели, если даже Кремль проведет какие-то перестановки во власти, как это сейчас произошло, это не коснется саму основу, основ коррумпированности.
Так считает представитель Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Российско-германский саммит в Томске. Какие коррективы внесет Ангела Меркель в российскую стратегию Берлина? Владимир Путин распорядился передвинуть маршрут сибирского нефтепровода от Байкала. По каким причинам? По подозрению в причастности к терактам в Египте арестованы 30 человек. Связаны ли местные радикальные группировки с Аль-Каидой? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис», посвященную годовщине Чернобыльской катастрофы. Акция «Чернобыльский шлях», организованная белорусской оппозицией, проходит в эти часы в Минске. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну Международных сил ООН. 4 человека получили ранения. В Багдаде находятся госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд. Визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. В Томске проходят переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Главные темы – сотрудничество в экономической, политической и других областях. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших вчера при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Власти Севастополя приняли решение придать русскому языку статус регионального. Главный тренер московского «Спартака» Александр Старков подал в отставку. В заявлении совета директоров футбольного клуба говорится, что это решение принято в связи с тяжелой психологической ситуацией в команде.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 26 апреля. В Томске Владимир Путин, прибывший в этот город в рамках российско-германского саммита, встретился с губернаторами Сибири и Дальнего Востока. Вечером в Томск прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Завтра пойдут основные мероприятия этой международной встречи, в ходе которой планируется подписать несколько важных российско-германских соглашений. О том, как город готовился к визиту высоких гостей, рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Представьте, что вы ждали гостей 400 лет, и вот
вот они приезжают. Давайте не ударим в грязь лицом. Выйдем и уберем город от мусора. Так обратился накануне саммита к томичам губернатор Томской области Виктор Крес. Глав иностранных государств Томску принимать еще не доводилось. Беспрецедентные меры безопасности. Генеральная уборка и стройка. Что не смогли убрать, спрятали за высокими заборами. За несколько дней до приезда Владимира Путина тысяча томичей собирается на главной площади города. Принимают резолюцию, которую намерены отдать президенту.
Зверните с хорошо ухоженных к вашему приезду улиц и площадей. Побеседуйте с томичами, и вы тогда поймете, что так дальше жить нельзя. Вы должны понять, такое гигантское расслоение населения на бедных и сверхбогатых в конце концов взорвет все общество.
Накануне саммита депутаты Томска подписывают обращение к Владимиру Путину не допустить принятия поправок в закон о местном самоуправлении по ограничению полномочий. Решено, что обращение президенту передаст лично мэр Томска Александр Макаров.
Предлагается проект обращения к президенту Российской Федерации, не скрывая того, что это мог быть первое обращение к нашему государю со стороны городской думы. Предполагается, что все-таки как-то наше обращение будет доведено до президента.
Александр Макаров, мэр Томска.
Очень правильный и своевременный шаг. Мы должны сказать свое слово. Не только вот в защиту томской демократии, томской структуры управления, вообще в защиту местного самоуправления.
Томские власти, несмотря на то, что непосредственно к городу встреча на высшем уровне не имеет никакого отношения, на саммит возлагают большие надежды. Нелли Кричетова, заместитель губернатора Томской области.
Некоторые думают, что главная роль нашего действительно Томска заключается в том, чтобы мы все хорошо организовали. Гостиницы, рестораны, чтобы все было у нас. И все, на самом деле, уехали и забыли. Но не для того мы боролись вообще. Но первая выгода может быть не от немцев даже, а от российских министров и от президента. Ведь вот если бы не было саммита, вы можете себе представить, чтобы сразу 10 российских министров одновременно приехали в Томск? Строительство в Томске центра ядерной медицины. Например, приобретение статуса инновационного университета одним из университетов. Мы можем ставить вопросы перед другими министрами о дорогах. Думаю, что лучше будет решаться по нашим ископаемым, по нефти, по газу. «Газпром» будет. Нас не устраивает, что мы не газифицируемся. Поэтому Томску большая выгода от этого.
Ангела Меркель в последний момент отказалась останавливаться в специальной резиденции для высоких гостей. Одной из причин источники в Томской областной администрации называют само название резиденции – «Томск-Трансгаз». Кроме того, за день до прилета немецкого канцлера пришлось срочно решать, что делать с автобусом, на котором поедет на экскурсию по Томску госпожа Меркель. Автобус с надписью «Газпром» забраковала служба протокола Германии. Вообще, российские газ – одна из острых и важных тем, которую должны обсудить Меркель и Путин. Утром в четверг Ангела Меркель встретится с томскими немцами. В это время Владимир Путин проведет совещание с российской бизнес-элитой. Вообще в Томск приехали главы крупнейших компаний из обеих стран – «Газпрома», «Северстали», «РЖД», «РАО ЕС России», «БАСФ», «ЭОН», «Кэш энд Кэрри», «Дойче Банк», «Сименс», «КНАУФ». В обед за круглым столом в научной библиотеке Томского госуниверситета начнутся непосредственно межправительственные консультации на высшем уровне. Одним из важных событий российско-германского саммита станет подписание соглашения между «Газпромом» и «БАСФ» об обмене активами в рамках освоения южно-русского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, сегодня в Томске работают министры России и Германии. В частности, министр культуры будут обсуждать возможность возвращения знаменитой болдинской коллекции рисунков на родину в Германию. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мелани, сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер. В какой степени оправдались надежды руководителей города, связанные с приездом столь высоких гостей?
Добрый вечер, Андрей. Надежды пока не оправдались, но не оправдались в том смысле, что пока вопросов никаких непосредственно касающихся Томска и Томской области не рассматривалось. Единственное, в чем томичам повезло, что первая особая экономическая зона в России была открыта в Томске, открыл ее лично президент Владимир Путин. Случилось это сразу после того, как закончилось совещание с сибирскими губернаторами.
Скажите, пожалуйста, Мелани, как-то проявили себя протестные настроения горожан? Вы рассказывали утром о том, что были какие-то протесты, и есть сообщение о том, что было разогнано несколько пикетов в городе.
Как таковых пикетов, множество пикетов его не было, но был один несанкционированный митинг на главной Новособорной площади в Томске. Его, собственно говоря, организовало движение общественное ОГФ, движение ОГФ. Там собралось около 60 человек, в основном пенсионеры. Милиционеры митингующих именно не трогали, хотя пенсионеры наставили на встречу с президентом Владимиром Путиным. Но, насколько мне известно, до сих пор задержанные 10 человек, именно организаторов этого митинга, находятся в милиции. Их до сих пор не отпустили.
На совещании с главами сибирских регионов в Томске Владимир Путин сообщил о принятии решения, которое сейчас считается главной новостью этой встречи. Это отдаление маршрута нефтепровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Расскажите, пожалуйста, о деталях.
Ну, действительно, один из основных вопросов этой встречи – это обсуждение проекта строительства нефтепровода. Он вызвал резкие протесты экологов накануне. По проекту труба нефтепровода проходит в 800 метрах от озера Байкал. Любая авария, как сказали, грозила бы экологической катастрофой. Вот президент выслушал доклад академика Лаверова и обратился напрямую к главе Транснефти Семену Вайнштоку с вопросом, существуют ли технические ограничения, чтобы увести трубу на север. Господин Вайншток несколько замялся, и, собственно, этим судьба нефтепровода была решена. Если вы заколебались, значит, такая возможность есть, сказал президент Путин, потому что если бы не было такой возможности, вы бы без колебаний ответили, что это невозможно.
Мелани Бачина, корреспондент Радио Свобода в Томске, об обстоятельствах визита Владимира Путина в этот сибирский город. Мелани, оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами. А сейчас расскажем о реакции экологов и представителей российских политических кругов на решение о переносе маршрута нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». У микрофона корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Позитивным шагом назвал решение властей пресс-секретарь российского отделения «Гринпис» Евгений Усов.
Конечно, мы крайне рады, приветствуем такое решение. Очень хорошо, что высшая власть страны прислушалась к десяткам тысяч, может быть, сотням тысяч людей, к мнению специалистов, ученых, к мнению совершенно самых разных людей, причем не только в России. И мы это решение рассматриваем как очень позитивный шаг. Но это не окончательно. Так как нужно понимать, что если мы говорим именно о 40 километрах, то этого может быть недостаточно не только с точки зрения строения угроз для Байкала, но даже, как это может быть и странно будет от нас слышать, с точки зрения экономики. Нефтепровод надо прокладывать там, где это наиболее безопасно и наиболее приемлемо. То есть, может быть, это будет 80 километров. И подобные варианты прокладки уже были, Транснефть их просчитывала, рассматривала.
Завершить работу по вводу нефтепровода в эксплуатацию планируется к концу 2008 года. Первый этап строительства обойдется в сумму, превышающую 6,5 миллиардов долларов. По словам Семена Вайнштока, президента Транснефти, по всей длине трубопровода будут установлены тысячи сейсмодатчиков, которые в случае опасности заблокируют прокачку нефти. Экологи предлагают другой вариант. Об этом пресс-секретарь российского отделения «Гринпис» Евгений Усов.
Наверняка там было бы гораздо проще и делать подземный, то есть закладывать трубу под землю, и мы полностью бы это одобрили, так как специалисты вот говорят в последние дни очень много о том, что труба, проложенная под землей, при землетрясениях не рвется. И ради бога, очень хорошо. Вот пускай прокладывают там, где действительно трубу можно нормально закопать, не тратя на это какие-то громадные ресурсы.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает сегодняшнее решение президента реакцией на многочисленные митинги, акции протестов против строительства трубопровода, которые организовывали экологи, оппозиционные партии и общественные движения.
Ну, конечно, решающее значение сыграли протесты экологической общественности. Партия «Яблоко» тоже принимала активное участие в этом. И мы считаем это победой гражданского общества. Но самое главное, что Байкал будет спасен.
Российский политик Сергей Митрохин. Теперь подробнее о другой части томской политической программы визиты Ангелы Меркель в этот сибирский город. Мелани, как провела канцлер Германии первые часы в вашем городе?
Госпожа Меркель прибыла в Томск примерно в 7 часов вечера по местному времени. Сразу из аэропорта она отправилась на встречу с президентом Владимиром Путиным. Встреча проходила в научной библиотеке Томского госуниверситета. Замечу, вот встреча была неформальная. Сразу после нее Путин и Меркель отправились на ужин. А во время встречи Путин и Меркель представили друг другу министров, которые прибыли в Томск на саммит в сопровождении. Это министр транспорта России и Германии, министр экономического развития, образования, культуры, внутренних дел. Сама встреча проходила весьма дружественно. Путин разговаривал по-немецки, госпожа Меркель отвечала ему по-русски. Несмотря на плохую холодную погоду в Томске, Ангела Меркель заметила, что получила теплые приемы.
Спасибо, Мелани Бачина, корреспондент Радио Свобода в Томске, о первых часах пребывания в этом сибирском городе канцлер Германии Ангелы Меркель. С чем представительная немецкая делегация приехала в Россию? Об этом из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Это первая после смены власти в Германии встреча в таком формате, но для Владимира Путина, создавшего с Герхардом Шредером эту традицию, она уже восьмая по счету. Встреча двух правительств, с германской стороны 8 министров, при участии представителей крупного бизнеса, в немецкой делегации 20 промышленников, обещает быть непростой. Понятно, что при всем желании Ангелы Меркель крепить стратегическое партнерство с Россией, обсуждение спорных и неудобных тем не избежать, и тем этих немало. Масло в тлеющий огонь подлили накануне встречи в Томске угрозы «Газпрома» уменьшить подачу газа в Европу, если там будут препятствовать европейской экспансии концерна, в частности, выходу его на внутренний рынок Германии, где «Газпром» намерен приобрести всю сеть доставки газа до конечного потребителя. Сам факт угрозы вызвал резкую реакцию Меркель. Путин же накануне переговоров с Меркель искренне и откровенно поддержал «Газпром» и заявил, что Россия, как поставщик энергии, должна больше ориентироваться на Восток, на страны Азии, и покритиковал тех на севере, юге и западе, кто любыми отговорками старается ограничить развитие российского энергетического бизнеса. Противники давления «Газпрома» уже выдвинули для обсуждения идею газопровода из Ирана, как это ни странно звучит на сегодняшний день. Весьма острыми могут стать в Томске беседы о финансовой поддержке России нового палестинского правительства, о ситуации в Белоруссии и о расширении НАТО. Вчера с письменной просьбой вступиться перед Путиным за Ходорковского с целью его перевода в колонию неподалеку от Москвы к Ангеле Меркель обратился канадский адвокат бывшего олигарха Роберт Амстердам. Он призвал также Ангелу Меркель потребовать незамедлительного пересмотра дела Ходорковского в духе европейского законодательства. Меркель будет трудно игнорировать эту просьбу. Она хорошо проинформирована о том, под каким контролем властей и спецслужб, оказывающих давление на политических противников Путина, проходила подготовка встречи в Томске. И все же обе стороны ясно понимают, что стратегическому партнерству России и Германии альтернативы нет. Торговый оборот между странами вырос в 2005 году, согласно российским источникам, на 38,2% и достиг рекордной отметки в 26 миллиардов евро. У телефона в Томске Михаэль Хармс, один из руководителей Восточного комитета немецкой экономики, коллективного органа ряда главных объединений предпринимательских союзов Германии.
Я организовываю немецкую бизнес-делегацию, которая приехала в Томск в составе 20 очень серьезных немецких бизнесменов. Мы сейчас были вместе с российскими олигархами в концерте. Сейчас идет прием, который открывает бизнес-форум правительственной консультации. Сегодня важные программы бизнес-делегации и госпожи Меркель, генеральный канцлер и президент Путин встречаются с выпускниками образовательных программ, которые учились в Германии российскими. И уже больше программ нет, потому что в Томске уже поздняя ночь.
Завтра у канцлера Германии запланирована, среди прочего, встреча с представителями 13 тысяч русских немцев города Томска, которые расскажут ей о своих проблемах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это руководитель Королевской шекспировской компании, главный организатор Международного шекспировского театрального фестиваля, который сейчас проводится в Англии, Майкл Бойд. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Египте сегодня, два дня спустя после терактов в Дахабе, совершены еще несколько нападений на полицию и военных с участием террористов-смертников. Согласно основной версии следствия, теракты на Синайском полуострове – дело рук радикально настроенных местных бедуинов, недовольных политикой властей по отношению к ним. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Два взрыва произошли неподалеку от КПП, отделяющего Египет от Израиля и сектора Газа. Объектом нападений стала база размещенных на Синае многонациональных миротворческих сил, передает Равшан Гусейнов.
Два террориста-смертника взорвались у военной базы многонациональных сил, расположенной на Синайском полуострове. Египетские власти подтвердили, что произошел двойной теракт самоубийства. Пока не ясно, кто стоит за этим нападением. Представитель миротворческих многонациональных сил майор Натан Бонд сообщил, что в результате взрывов никто из личного состава сил не пострадал. Объектами атак террористов стали автомобиль миротворческих сил и машина египетской полиции. Многонациональные силы размещены на Синае с 1979 года в рамках мирного соглашения между Израилем и Египтом и состоят из военнослужащих США и других стран. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Третье сегодняшнее нападение произошло на востоке Египта в провинции Аш-Шаркия. Сообщалось о нескольких раненых, однако однако официального подтверждения этой информации не было. Напомню, что в понедельник сразу три взрыва прогремели практически одновременно в египетском курортном городе Дахаб. Жертвами этих взрывов стали более 20 человек, около 100 получили ранения. Среди погибших несколько иностранцев, в том числе два россиянина. По подозрению в причастности к теракту задержаны уже около 30 человек. Египетская полиция уверена, что взрывные устройства в Дахабе привели в действие террористы-самоубийцы. Спецслужбы Египта утверждают, что на месте преступления было найдено удостоверение личности одного из них – бедуина Ида Сулеймана, проживавшего на севере Синайского полуострова. Обнаружены фрагменты тел еще двоих камикадзе, которыми, по предварительным данным, также были бедуины. Стоит отметить, что и многие предыдущие теракты в Египте были совершены синайскими бедуинами, большая часть которых, кстати, уже довольно давно ведет оседлый образ жизни. Рассказывает наш корреспондент в Каире Александр Соболев.
На Синае проживает примерно 10-12 тысяч бедуинов. Полуостров – безводные пустыни и горы. Сельское хозяйство здесь развито слабо, а промышленности практически нет. Синай – один из самых экономически отсталых и бедных районов Египта. Ситуация мало изменилась и после того, как на полуострове стал бурно развиваться туризм. Власти предпочитали привозить рабочую силу из других районов страны, а не нанимать местных жителей. Не считая раздражения от приезда сотен тысяч чужеземцев, порождали озлобление местных жителей, особенно среди молодежи, желание отомстить и прекратить приток иностранцев. Видимо, в этом следует искать причину актов насилия на Синае. Напомню, что за последние два года на полуострове прогремели 9 террористических взрывов, которые унесли жизни более 100 человек.
В сообщениях информационных агентств говорится, что взрывные устройства, которыми воспользовались террористы, были довольно примитивными самодельными бомбами, состоящими из взрывчатки, гвоздей, усиливающих поражающий эффект, детонаторов и таймеров. Специалисты по борьбе с террором не исключают, однако, что в подготовке теракта была оказана помощь из-за рубежа, хотя прямых доказательств этого нет. Цель этих взрывов во многом совпадает с целью нападений, которые организует Аль-Каида, отметил в интервью агентству Рейтер лондонский эксперт Дэвид Келридж. Так что, как минимум, идеологическое влияние из-за рубежа вполне возможно. Мировое сообщество резко осудило теракт в Дахабе. Среди тех, кто выразил свое возмущение действиями террористов, были федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Тони Блэр. Заявление в самой резкой форме осуждающий теракт принял во вторник и Совет Безопасности ООН. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати. Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники в Европе и США, сообщила о том, что Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование деятельности компании «Росукрэнерго». Именно она поставляет газ из России и Центральной Азии на Украину, а также в Словакию, Венгрию, Польшу и Эстонию. Заинтересовались американцы составом владельцев компании, структуру которой посчитали непрозрачной. В московской газете «Известия» стали известны имена таинственных бенефициариев украинской половины компании «Росукрэнерго». Фиртаж 90%, Фурсин 10%. Статью в «Известиях» читал мой коллега Владимир Бабурин.
«Известия», проведя свое расследование, обнаружили, что 50% «Росукрэнерго» принадлежит «Газпрому», что и без того всем было известно. А за украинской половиной компании стоит не гражданин многих стран Семен Могилевич, который разыскивается Интерполом, и даже не Леонид Кучма, как на то намекали оранжисты. Достаточно было залезть в интернет и обнаружить, что компания «Росукрэнерго АГ» зарегистрирована в торговом реестре швейцарского кантона ЦУК 22 июля 2004 года. Акционеры компании на паритетной основе являются «Газпромбанк» и «Райффайзен Инвестмент АГ». В отчете аудиторов о финансовой деятельности компании с 22 июля 2004 года по 31 декабря 2005 названы две фамилии: Фирташ, у которого 90% акций, и Фурсин 10%. Именно эти два не самых известных в широких кругах украинских гражданина и являются бенефициариями компании. Остается только гадать, почему так долго истина не выплывала наружу. Помнится, еще на Майдане звучали требования огласить весь список собственников «Росукрэнерго». Но когда Ющенко и Тимошенко пришли к власти, требования эти враз стихли, из чего можно предположить, что оранжевых вполне устроили господа Фирташ и Фурсин, как, впрочем, и бело-голубых, которые тоже никаких расследований не инициировали. Правда, теперь Тимошенко призывает разорвать газовое соглашение между Украиной и Россией и уже требовала нового расследования. Ей ли столь деятельно помогает Минюст США, дело темное. Ясно другое. Росукрэнерго выполнил все обязательства перед получателями газа в Европе. Газ продан, транзит осуществляется и обратного хода нет. А вопросы прозрачности, структуры и прочего надо адресовать властям в Киеве, считают «Известия». Там, надо полагать, знают все, что полагается знать о господах Фирташе и Фурсине, раз доверили им важное дело международной торговли сырьевыми товарами в энергетическом секторе. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к эксперту Киевского центра экономических и политических исследований имени Резункова, специалисту по мировым энергетическим проблемам Владимиру Сапрыкину.
Почему информация о том, кому принадлежит 50% акций компании «Росукрэнерго», появилась именно сейчас? И связано ли это с тем, что в пятницу Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции США начало расследование деятельности компании «Росукрэнерго»?
Я думаю, что цепь различных сообщений, в том числе комментарий Райффайзенбанка, что его структура откажется от компании «Росукрэнерго», мне кажется, это звенья одной цепи. Я хотел бы напомнить, что газета «Известия» входит в холдинг «Газпром-Медиа». Безусловно, структуре, хоть и медийной, «Газпромовской», быстрее и легче получить данные о владельцах этой компании. Первым вопросом является, насколько адекватна информация газеты «Известия» реалиям, которые сегодня существуют. То есть, безусловно, в Украине эта информация должна быть проверена. И второй момент. Слово за президентом Украины. То есть он должен все-таки, если это подтвердится, он должен объяснить, что происходило, почему эта компания была предложена Украиной, и сделать соответствующие выводы и дать поручение правоохранительным органам.
Как вы думаете, такая реакция последует в ближайшее время?
Я думаю, что в интересах всей Украины моментальная реакция на эти события, если это действительно правда. Должны быть произведены замена ряда руководителей энергетического комплекса Украины. И я думаю, что, скорее всего, от компании «Росукрэнерго» не удастся избавиться, во всяком случае, в этом году. Но в структуре владельцев должны произойти изменения, и граждане Украины должны быть заменены на государственную структуру НАК «Нафтогаз». Это как бы мое предложение, это было бы нормально. То есть почему отдельные граждане должны обогащаться на поставках газа в Украину, получая сотни миллионов долларов неизвестно за что?
Вы можете предсказать реакцию и дальнейшие шаги «Газпрома» российской стороны?
Ну, опять же, если все правда, то российская сторона знала примерно состав учредителей этой компании, поскольку эти люди должны были подписывать ряд документов. То есть для российской стороны это не новость. И если украинская сторона захочет действительно исключить частных граждан Украины, заменив их на представителей государственной структуры, российская сторона не будет возражать.
Но возможно ли повторение ситуации конца прошлого года и, по большому счету, очередной кризис в отношениях уже между государствами, связанный с появлением вот этой информации?
Я думаю, скорее кризис будет, но это будет внутренний украинский кризис. И это, скорее, проблема чисто украинская.
Говорил украинский экономический эксперт Владимир Сапрыкин. Человек дня Радио Свобода 26 апреля, английский режиссер, художественный руководитель Королевского шекспировского театра в Стратфорде на Эйвоне Майкл Бойд, организатор открывшегося в Стратфорде Международного шекспировского театрального фестиваля. На нем представлены все пьесы великого английского драматурга. В фестивале, кроме 14 английских театров, участвует еще 17 театров из разных стран мира. Майкл Бойд родился в 1955 году в Белфасте, окончил Эдинбургский университет, где изучал английскую литературу. В 1980 году начал работать в театре города Ковентри. В 80-е годы режиссер театров Шеффилда и Глазго. В 94-м начал сотрудничать с Королевским шекспировским театром в Стратфорде на Эйвоне, где подставил около 20 шекспировских пьес. А с 2002 года он художественный руководитель театра. За постановки пьес Шекспира Бойд удостоен премии Лоуренса Оливье. О человеке дня Радио Свобода говорит лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына.
В британских театральных кругах у Майкла Бойда репутация новатора и неспровергателя театральных устоев. Один из критиков даже назвал его режиссером. Актерскую философию марксистской. Видимо, не без намека на облетевшую театральную периодику фразу знаменитого режиссера о том, что ему всегда хотелось по тактическим соображениям подложить взрывчатку в здание Королевского шекспировского театра. «Когда я впервые пришел в этот театр, — говорит Бойд, — у меня постоянно отвисала челюсть при виде устаревшей театральной практики и полнейшей отрешенности постановок от современности. Бойд даже как-то назвал Шекспира политическим активистом, утверждая, что герой его пьесы вроде Ганна, Гамлета или Проспера, одержимы мыслью преобразить окружающую их действительность, будь то датское королевство, Средиземноморский остров или двор короля Лира. В его шекспировских постановках отчетливо ощущается связь времен, проблемная соотнесенность эпохи Ренессанса с современной Британией. Во всем этом просматривается русский след. А дело в том, что сразу после окончания Эдинбургского университета 23-летний Майкл Бойд по стипендии Британского совета стажировался в Москве в театре на Малой Бронной, которым тогда руководил Анатолий Эфрос. Что мне нравилось у Эфроса, вспоминает Бойд, так это его удивительная способность соединять смелое сценическое решение с тонким пониманием человеческой природы. Бойд работал у Эфроса в 1978 году, в самый застойный период брежневской поры, когда театр в России был разновидностью культурного сопротивления. Майкл Бойд был навсегда заражен и заворожен этой тесной и глубинной связью театра с жизнью его российских современников. «После Москвы, — говорит он, — я уже никогда не мог удовлетвориться чем-то меньшим».
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 26 апреля. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. В четверг и пятницу выпуск проведет мой коллега Андрей Шароградский, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы» и сейчас. После новостей в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как обычно, по средам Иван Толстой представит «Европейский час». Послушайте рассказ о русском европейцы, философы Иване Ильине. Всего доброго.
По-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.